В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей сегодняшней программы – возможно ли взаимопонимание, когда речь идет о свободе? А родилась идея обсудить этот вопрос в связи с предстоящей в это воскресенье Сахаровской маевкой. Все дело в том, что присутствующий здесь директор Сахаровского музея Юрий Самодуров решил объединить усилия, защищая свободу, ну или точнее, даже расширить круг единомышленников. И поэтому приглашать на эту маевку не только людей, которые традиционно придерживаются правозащитных критериев в оценке событий, чаще всего политических, но и людей искусства, журналистов, философов, педагогов и так далее. Вот что из этого выйдет, ответ на этот вопрос во многом может дать наш круглый стол. Ведь я как раз и позвала сюда людей совершенно из разных областей. Вот кроме уже названного мною директора Сахаровского музея Юрия Самодурова, это философ, а не правозащитник Валерий Александрович Подорога, а также директор музея-усадьбы Останкино Геннадий Викторович Вдовин. Не правозащитник, но философ. Ну, поскольку идея объединить в сквере около музея Сахарова людей разного совершенно профессионального опыта принадлежит Юрию Самодурову, вот ему первому из слова. Юрий Вадимович, а зачем вам это все надо?
В общем, я так понимаю, что я должен как-то оправдываться и защищаться. Я попробую. Вот если бы наш музей и общественный центр не носил имя Андрея Сахарова, наверное, бы вот этого не было. Но вот, будучи директором музея центра имени Андрея Сахарова, я все время ощущаю, что от нас хотят чего-то почти такого же, чего хотели от Сахарова. А от Сахарова хотели, чтобы он реагировал на все. Если попросту. Вот Сахаров воспринимается до сих пор многими как, прежде всего, вот как защитник свободы или свобод идеологической, политической, интеллектуальной, духовной, религиозной, и как защитник прав человека. И вот это как бы всеобщее внимание. То есть, вот, грубо говоря, у нашего музея-центра референтные группы – это все люди, которые... в принципе, в общем, сталкиваются с проблемами свободы в своей деятельности. Если говорить вот чуть-чуть другим языком, то получается, что языков защиты свободы очень много. И вот хотя их очень много в нашей культуре, прежде всего, вот и в любой культуре, и в нашей тоже, а вот воспринимаются это языки как чрезвычайно какие-то, такие замкнутые и отдельные. Ну, вот просто как пример. Ведь философия, вот для меня лично, как человека, вот не философа, а просто читателя, да, это и язык защиты свободы тоже. Поэзия очень часто – это тоже язык защиты свободы. Право как язык защиты свободы. Ну, музыка, образование, педагогика. Ну, даже прекрасная архитектура очень часто тоже, вот ты понимаешь, что это выражение человеческой свободы. И, в общем, идея маёвки Сахаровской, поскольку мы в прошлом году её вот придумали и назвали «Праздник свободы. Сахаровская маёвка», вот мне кажется, самая естественная идея – это поговорить о том, какой смысл для каждого человека вот в плане защиты свободы вот является тот предмет, которым он занимается. Не о человеках говорить, прошу прощения, как бы сказать, а о предметах. Вот я говорю, философия, поэзия, музыка – все это языки защиты свободы. И столкнулся я с этим просто, скажем так, музейная деятельность ведь тоже язык защиты свободы. Вот для нашего музея это, в общем-то, очевидная вещь. А столкнулся я с этой проблемой, вот то, что называется лоб в лоб, совсем недавно, вот когда у нас была выставка «Запретное искусство», 2006.
Это... Вы сами упомянули об этой выставке.
Да, сам упомянул и сам дурак, потому что, потому что вот Сергей Адамович Ковалев, председатель фонда Андрея Сахарова, считает проведение этой выставки в нашем музее грубейшей ошибкой, я с ним не согласен, потому что...
Эстетической,
по-моему,
насколько он считает, насколько я понимаю, что это скверный язык. Вот это как бы не произведение какого-то такого высокого ранга, а это вот скверное произведение. А раз это скверное, то и нечего на них смотреть. То есть он говорит, если художники вот хотят этим заниматься, вот пускай они арендуют зал, там их разгромят или там на них, подадут в суд, а мы будем их защищать. А в музее это делать не нужно. Я ведь вот не хочу полемизировать с Сергеем Адамовичем Ковалевым сейчас. Это меня черт сюда вынес на эту тему. Но хотел-то я просто сказать, что почему мы с этим столкнулись. Мы столкнулись с тем, что вот многие вещи нельзя сказать другими словами, чем языком современного искусства. Нельзя. Сегодня у нас просто, я под впечатлением, у нас открылась выставка «Конец эпохи». Это четвертая выставка в лаборатории в рамках вот нашего проекта «Идеи музея СССР», который мы вот начали в 99 году. Вот хоть чтобы был музей СССР, мы время от времени об этом напоминаем. И вот на этой выставке, ну вот вы помните все, наверное, на станции метро «Площадь Революции» такие вот скульптуры, солдат, работница, ученый там, да, вот. Это идеальный советский народ. Вот идеальный советский народ. И я всегда хотел быть среди них. Вот когда я мальчиком рос, я 51-го года рождения, я хотел быть таким же, вот правда хотел. И до сих пор, когда я там бываю, вот мне среди них как-то, так сказать, тепло и хорошо. Вот они правильные люди, это образ правильного советского народа.
Там много кладбищ еще, не забудьте.
Это образ, и это образ, тем не менее, правильного советского народа. И вот когда произошел слом эпох, вот слом эпох, вот выяснилось, вот на этой выставке сегодня, да, вот конец эпохи, вот оказывается, вот самое яркое вот чувство, которое на этой выставке у меня возникло, это ощущение обоюдного эроса, как бы сказать, власти и народа. Вот эрос власти. Власть, грубо говоря, сладострастно, как бы сказать, достаточно вот пользует народ. А народ, вот тот слой, да, вот идеальный советский народ, вот в основании пирамиды, он, в общем, со сладострастием отдается, как бы сказать, вот, ну, как бы сказать, вот в руки власти, да, вот, как бы сказать, хочет быть там. И сделано это на основе, вот откуда это чувство. Вот там использованы вот образы этих скульптур, там, ну, постановочные фотографии, там вот какие-то, сказать, такие рельефики, крылышки, пообнажили, ракурсы сделали. И вот ты понимаешь, что есть образ эроса, власти и народа. Вот можно книжку об этом написать. Но ведь можно это увидеть вот в 3 секунды и понять или не понять. Вот, к сожалению, искусство – такой язык, впрочем, наверное, как и любая статья сложная. Вот либо ты понимаешь, либо не понимаешь. Но вот свобода – это такая вещь, о которой нужно говорить на всех возможных языках. И вот наш праздник «Сахаровская маевка» как раз посвящен этому. И плюс, к тому же, ну, даже вот фотография, вот казалось бы, да, но ведь это тоже может быть языком защиты свободы. У нас на маевке будет замечательная выставка «Марш несогласных». Да, 30 метров там вот, да, 30 метров фотографий. Спасибо.
Ну, я вот хотел немножко сказать, поскольку идет речь о профессиональном интересе к свободе. То есть, насколько философия сама интересует свободой. Здесь очень много вещей, конечно, трудно очень ответить однозначно, но вот с чего бы я начал, какой-то внутренний протест, который у меня всегда есть, потому что он связан с тем, что то время, в котором мы находимся, недоверие к словам чрезвычайно велико. В области философии она достигла критической стадии. Я почти не могу пользоваться языками готовыми. Все время нужно изготавливать новые языки. Поэтому, если вы говорите о языках свободы, то они тоже сырые, не готовые. И как говорить на них очень трудно. То есть я не могу сказать, что вот есть такая данность языков свободы. Я могу сказать, что есть внутри каждого какой-то деятельности, очень важной для общества, да, гражданская деятельность, всегда элементы свободы, элементы свободы. Но свободы языка, языка свободы как данного, нет. Вот какие различия я хотел бы ввести сразу, чтобы вы поняли, о чем я, собственно, говорю. Почему нет данных языков свободы, и почему в каждой деятельности человеческой, гражданской, есть свои права, нормы и обязанности этой борьбы за эту свободу. И как ее понимать, эту свободу, и как складывать этот язык свободы. Но философия имеет очень большие преимущества по отношению к другим, конечно, областям деятельности, потому что это, конечно, наука о свободе. Она с самого начала формировалась как такое знание. И даже квалификация места в обществе философии, да, говорит о том, насколько, какой уровень критичности, какой уровень осмысленности этого общества. Наше общество, к сожалению, находится на какой-то стадии совершенно почти первобытной сейчас, где религиозная догматика в новом таком повороте. Ложное такое искусство, что ли, можно так сказать, ложное представление о идеологии искусства, масс-медиа со всеми последствиями и так далее, заслонило какую-то критическо-аналитическую деятельность, которая в обществе должна производиться, и производиться профессиональными средствами. Профессиональными средствами, значит, с помощью инструментария, который имеет уже свою работу в культуре, не только нашей, а в европейской культуре. Это первое. Второй момент, когда мы выбираем вот эти вот аспекты, связанные со свободой, то тогда нужно здесь ввести еще различия, которые, без которых я просто не могу говорить о свободе. Есть понятие освобождения, да? Вот освобождение, например, крепостного рабства в России 1861 года. Например, освобождение от немецких захватчиков. Освобождение. Термин, который везде выступает. Освобождение от колониализма. Да? Такие наиболее известные. Есть еще теология освобождения и так далее. То есть есть очень много терминов, которые связаны с освобождением. Вопрос заключается в том, освобождение приносит свободу? Значит, это вопрос, конечно, очень сложный и очень серьезный. Обычно никогда нет. То есть, освобождаясь, ты не получаешь свободы.
Да. Геннадий Викторович улыбнулся
на
этой фразе.
Да, имеется в виду, что вот та революция, которая, казалось бы, у нас произошла в 91-м году, условно говоря, там, или 90-е годы, да,
и
которую мы рассматриваем как бы в таком широком аспекте, относится вот к термину, который обозначает не наличие присутствия свободы в обществе, а акт освобождения, одноразового акта освобождения. Как в 861 году акт и закон был издан, там, в 62-63 году последовали часть актов, которые освобождали крестьянство, и после этого начались бунты, после этого началась страшная совершенно трагедия, которая привела, возможно, к 17-му году. То есть освобождение, которое не переросло в продуманную практику свободы. То есть человек получил свободу, но общество не знает, как пользоваться не полученной свободой, а вообще не знает, что такое практиковать свободу. Значит, в рамках, например, западного общества, традиции европейского человечества, там складывались совершенно другие вещи, связанные с формированием идеалистического такого субъективного образа, да, человека. Ну, можно об этом поговорить, я не буду, собственно, долго об этом останавливаться. Основная вещь, которую я хотел сказать, это различие, которое я хотел бы, чтобы мы его как-то, может быть, поддерживали или как-то обсуждали, или каким-то образом учитывали. Различие между освобождением, да, потому что его в рамках искусства любой другой деятельности есть акты освобождения. Ну, например, переход определенного типа живописи, допустим, скандально, да, переход от постимпрессионистской, импрессионистской, какой-то, допустим, другой, дадаистический еще переход, допустим. Но какие-то есть акты освобождения, которые очень похожи на акты свободы, понимаете? Но они не приводят к практике свободы. И для искусства часто используется акт освобождения, не свободы. То есть она призывает к освобождению, искусство показывает, да, но не практикует свободу. Философия складывается сумма предписаний правил и законов, которые внутри самой философской практики, которые предписывают некоторые условия состояния практик свободы. Кантовская система вся является юридически полноправной системой, описывающей практику свободы в той мере, в какой она постигала в 17-18 веке. У нас, может быть, при служении государям, видные чиновники, да, такие, которые считались духовными лидерами одно время, да, делали какие-то усилия в этом направлении, обучая царя, да, и обучая, так сказать, свой народ каким-то практикам свободы, допустимым практикам свободы.
У меня сразу вопрос возник.
Просто чтобы вот учесть...
Если можно, одно совершенно...
Да, Юрий Самадуров.
Вот одно просто совершенно еретическое, как бы сказать. Поскольку вы... ну, надо здесь говорить искренне, поэтому я буду искренне. Вот действительно громадная разница вот на политическом примере. Вот освобождение и свобода. Вот если бы марш несогласных был разрешен, я бы на него не пошел. Почему?
Да.
Потому что мне там не хватало как бы в замыслах организаторов практики свободы. Я не верю пока в то и не вижу, что там они могут предложить какую-то, ну, солидарную какую-то, так сказать, содержательную платформу не освобождения, а практик свободы, за которую я готов,
ну, да,
голосовать там на парламентских выборах,
ну,
допустим.
Вы забываете...
Я пошел, потому что мое чувство чести и мое чувство как бы, ну, просто, ну, долго по отношению там. Ну, и кроме того, когда тебе что-то в нос дубиной по-хамски, совершенно не спровоцированно, как бы сказать, тебя пытаются запугать, да, а это был день страха, как бы сказать. Вот власти устроили 14 апреля в Москве день страха. Вот я не хочу, как бы сказать, чтобы со мной так обращались. Поэтому я пошел, потому что это незаконный, нелегитимный запрет. Вот и все. Но там нету практики свободы пока. Там есть акт освобождения.
Посмотрите на историю.
Геннадий Вдовин.
На историю заблуждения. Мне кажется, что в той химере, которую вы сейчас создаете, есть большая доля модернизации. Да? Во-первых, давайте вспомним, что по-русски есть два слова – «свобода» и «воля». Да? Слово «свобода», оно, говоря, вообще-то попозднее появилось. А весь комплекс ощущений, которые вот мы с вами пытаемся выразить, до, ну, скажем, середины 18-го, а то и начала 19-го, обозначался словом «воля». Даже в интеллектуальной элите. Как помните, разговоры о свободе, коли мы говорим о 1861 году, вспоминали, да, сводились к тому, что крестьянство говорило о воле, которую отобрали. И вообще, мне кажется, большая иллюзия, что свобода где была всегда. Вовсе нет. Было разное ощущение воли, разные степени. разный градус.
А кто говорит, что свобода была всегда?
Ну вот,
Никто из нас.
Хорошо.
Мы даже не приступали к этому.
Нет,
еще.
Если сказано, что философия есть язык свободы, то значит свобода существует с тех пор, как существует философия.
Да, конечно.
Да, вот.
Да. Это верно.
Вот не факт. Из утверждения, что свобода есть как предмет философии, да, язык философии, вовсе не следует, что свобода была всегда, потому что была еще и воля. Можно вспомнить другие языки, где это тоже различается. Собственно говоря, культура нам с вами демонстрирует совершенствование техник, да, вот некоторых психотехник свободы. Именно так. Простой пример, который вы можете видеть в том, как эволюционизирует архитектура. Да, когда из коллективного «мы», из его воления рождается храм, появляются совершенно другие пространства, обращенные к «я», не к коллективу, не к миру. И понятно, что поэтому появляется, допустим, такой жанр, как кабинет, спальня, да, еще что-то. Вовсе не согласен с тем утверждением, что искусство есть язык свободы. Да вспомните любую ампирную тюрьму. Хороша свобода. Да вспомните, ну уж самые страшные произведения русской литературы тоже поминать не будем. Стало быть, предлагается держать в голове вот некоторый исторический момент, да, то есть эволюцию понятия свободы. И второе, различать те слова, которыми по-русски мы обозначаем разные состояния нашего раскрепощения.
Это был Геннадий Вдовин. Продолжение беседы с директором музея-усадьбы Останкино Геннадием Вдовиным, а также с философом Валерием Подорога и директором Сахаровского музея Юрием Самодуровым слушайте во второй части программы «Дорога свободы». А сейчас в нашем разговоре, мне кажется, не хватает еще одного мнения, еще одного профессионального опыта. Является ли литература языком защиты свободы? Спрашиваю писателя Владимира Шарова.
Мне кажется, что вообще вот все вот эти слова, и свобода, и освобождение, и воля, они какие-то очень большие, очень крупные и очень значительные. И я не всегда знаю вообще, значит, как с ними обращаться и что с ними делать. Я пишу не о каких-то абстрактных понятиях, или пытаюсь писать не о каких-то абстрактных понятиях, а о людях, имея дело с меньшим словом, менее звучным, менее громким, менее, значит, наверное, значительным, а именно с выбором. Вот мне кажется, что когда у человека есть хоть какой-то выбор, даже если это выбор между двумя сучками дерьма, это уже очень много, и это уже почти свобода. Вот когда у него вообще нет никакого выбора, его ведут по одной и той же тропинке, по одной и той же дорожке, и нельзя сделать ни шага в сторону, чтобы не получить пулю в лоб. Вот тогда это уже полная несвобода. А когда у человека есть выбор, а выбор есть только в одном, как мне кажется, случае, когда общество и на себя смотрит, и люди на себя смотрят, и себя расценивают, и себя видят, как общество сложное, общество бесконечно текучее, общество переменчивое, где каждую секунду все меняется, где все, значит, и постоянно, где все, значит, то идет направо, то идет налево, то, значит, просто останавливается, то возвращается обратно. И вот мне кажется, что не случайно перед революциями всегда вот такой пик сложности жизни, и пик понимания сложности жизни, отношения сложности жизни, и, соответственно, бесконечный и безумный расцвет литературы, искусств всех, самых разных, с бесконечно много абсолютно странных, нетривиальных, необычных идей, это и в технике, я не знаю, и в архитектуре, и в музыке, и в живописи, и в той же литературе, и в музыке, о которой шла речь. Вот, а потом на каком-то этапе, и, соответственно, значит, бесконечное количество выборов. И человек мечется между этими вариантами. Этих вариантов становится все больше и больше и больше, и люди на каком-то этапе встают. Им кажется, что вот в этом самом бесконечно сложном мире, что он не нужен, этот сложный мир, что этот мир создан только для того, чтобы его запутать. Потому что в этом сложном мире не разобраться, где добро, где зло, значит, где правда, где ложь, где, значит, грех, а где праведность. И вот ему кажется, чтобы спастись и выстроить мир правильный, хороший, в первую очередь надо этот мир, который существует, вот этот бесконечно сложный мир, упростить, до предела упростить, чтобы человек четко знал, вот куда он должен идти, что он должен делать, что он говорит, что все было в этом мире, что бы он ни делал, было правильно, насколько он был бы прост, стучит он или предает, расстреливает. Он знает, что если он, например, после революции нашего 17-го года, значит, член партии, значит, все это правильно, оправдано, общество его приветствует, поддерживает и всячески ему рукоплещет. Вот этот мир уже мир без выбора, без альтернатив. Этот мир представляет для меня абсолютной несвободой. И мне кажется, что вся человеческая культура, она и есть вот это колебание. Человека бросает от одной скалы к другой, от вот бесконечной сложности мира, в общем, как мне представляется, адекватной или почти адекватной сложности того мира, который Господь создал, тем дней творения. И, значит, вот к этой самой простоте, где четко, как в манихействе, разделены свет и тьма, добро и зло.
Скажите, а где же тут место литературе вообще? Она какое-то место должна занимать вот в этом сложнейшем мире? Она имеет какое-то, должна иметь какое-то призвание? Или же люди занимаются литературой, ну, поскольку не могут не заниматься ей? И все.
Отчасти, наверное, не могут не заниматься, но вообще мне кажется, что литература... Ну, в максимальной степени адекватно сложности мира. Она все равно не дотягивает до реальной сложности мироздания на бесконечное количество порядков. Но она сложнее, чем любой другой вид деятельности. Отношения между людьми, там, в романах, в рассказах, они хоть в какой-то степени напоминают ту сложность и ту неоднозначность и ту изменчивость отношений, которые есть в реальной жизни. Недаром люди и народы постепенно, с течением времени, представляет и ассоциирует себя с теми или иными персонажами, считает себя народом того или иного, значит, героя, тех или иных ситуаций, того или иного поведения. То есть это тот вид деятельности, который позволяет нам не опускаться в простоте. Простота уже неизбежно ведет к жесткому и четкому разделению на наших и не наших, со соответствующими выводами, когда, значит, не наши, тоже, значит, прямиком идут в лагерь или еще быстрее на расстрел. Вот так мне представляется.
Последний вопрос. А все-таки, а что касается сегодняшнего времени?
Сейчас мне кажется, что мы живем во время, когда идет довольно интенсивная и понарастающая, и поддержанная очень большим количеством людей. А не только властью, упрощение жизни и упрощение вообще представления о жизни. И вот сейчас мне представляется, что этот вектор возобладал.
Писатель Владимир Шаров о многообразии мира и о свободе. Продолжим разговор через 2 минуты.
Программа